Перевод. Тот, кто сумел угодить верховной личности Бога, достиг всего. Поднявшись на трансцендентный уровень, человек осознает ничтожность всех прочих достижений. Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, сам возводит на вершину совершенства того, кто занят трансцендентным любовным служением Ему. Комментарий Шрилы Прабхупады. Как сказано в Бхагавадгите 10.10, Господь наделяет своих чистых преданных разумом, который помогает им достичь высшего совершенства. Этот стих подтверждает, что чистые преданные, всегда заняты любовным служением Господу, получают все знание, необходимое для того, чтобы достичь верховной личности Бога. Для такого преданного нет ничего превыше служения Господу. Тот, кто с верой и преданностью служит Господу, обязательно достигнет совершенства, потому что Господь сам ведет его по этому пути, пребывая в сердце каждого живого существа. Господь знает мотивы действий преданного и помогает ему достичь всего, чего он желает. Иначе говоря, псевдопреданный, преследующий какие-либо материальные цели, никогда не достигнет высшей ступени совершенства, поскольку Господу ведомы его подлинные мотивы. Единственное, что от нас требуется, это стать искренними в своих намерениях, и тогда Господь сам поможет нам прийти к Нему. И прочитаем 50-й текст, последний текст главы. Коунамалаке пурушартха сарават царавит пуракатханам бхагаваткатха судхам апия карнанджалибхир бхавапахам ахо вираджьета винанаретарам. Кто, кроме тех, кто не является людьми, может существовать в этом мире, не стремясь к достижению высшей цели? Кто откажется от нектара повествований о деяниях личности Бога, нектара, который способен избавить человека от всех материальных страданий? Комментарий. Повествование о деяниях личности Бога подобно нектару, льющемуся непрерывным потоком, и только те, кто недостойно называться людьми, могут отказаться от него. Преданное служение Господу является высшей целью каждого человека, и начинается оно со слушания повествования о трансцендентных деяниях личности Бога. Только животные или люди, ведущие животное существование, могут отказаться слушать трансцендентное послание Господа. В мире существует великое множество книг, содержащих всевозможные рассказы и истории, но никакие рассказы, кроме тех, что повествуют о личности Бога, не способны облегчить бремя материальных страданий. Поэтому каждый, кто искренне хочет сбросить с себя цепи материального существования, должен слушать и пересказывать повествования о трансцендентных деяниях личности Бога. В противном случае он недостоин называться человеком. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Явление Господа Варахи». Умагьянати мирандасья гьянанджана шилакая чакшурун милита мина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутале своям рупа када махьям дадати сва падантикам ванча калпатрубешча крипа синхупья эвача падитанам павани пьо вайшнави пьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабу нитянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхактавринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Можно подать Кришну, читать, потому что мы Кришну с вами на тему год, то мы еще не напомнишь. Пропада все прежде, что мы ему группу дышаем, нам нужно подать Кришну, читать, потому что мы тему активидантов с вами на тему. Нам остается расслабить идею Гуру Вани, Прачарина, Нирвишаших, Нирвани, Пуштутя, Дайшитарина. Тасмин прасане сакала шишам прабхав, ким дурлабхам табхир алам лаватмабхир, ананья дриштья баджатам гухашая, своям видхате свагатим парах парам. Тот, кто сумел угодить верховной личности Бога, достиг всего. Поднявшись на трансцендентный уровень, человек осознает ничтожность всех прочих достижений. Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, сам возводит на вершину совершенства того, кто занят трансцендентным любовным служением Ему. Это слова Майтрея Муни которыми он фактически завершает 13 главу, где он рассказывал о явлении Господа Варахи. И здесь он указывает на то, что есть много разных видов деятельности в этом мире. Материальный мир удивительно так устроен, что он рассредоточивает наше внимание. Столько разных дел здесь, и люди склонны заниматься всякими разными видами деятельности. Тело постоянно чего-то хочет, в уме всевозможные какие-то желания. И поскольку в этом мире так интересно устроено, что мир работает как бы сам по себе, а вот этот вот самый главный организующий принцип Кришна невидим. Обычно все знают, кто является центром чего-то. Какая-то есть компания, допустим, у нее есть руководитель, какая-то миссия, все понятно, для чего она существует, кто здесь главный, что здесь делается. Существует страна или город, там тоже есть какой-то президент или мэр. И понятно, где это все находится. Вот Белый дом, вот Серый дом, вот Кремль, вот еще что-то такое. Любая как бы система всегда имеет такой очевидный центр. И люди понимают, от чего все зависит, кто здесь главный, что к чему, какие законы. Вот. Но когда мы берем материальный мир, космос в целом, то получается, что вот этот вот как бы центр главный, он оказывается неизвестным. Более того, люди склонны думать, что его нет. Так мы выросли, такое воспитание, образование получили, что мы думаем, что мир сам возник. Нету этой организующей главной роли Бога. И нигде нет его правительства. То есть, как я говорю, даже на таких вот небольших уровнях власти понятно, где находится администрация района, города, края, страны. Вот. А когда речь заходит о Вселенной, о космосе, как бы самого главного получается и нет. Самого главного нет. Нет центра, нет правительства, нет какой-то высшей власти. Все это есть, конечно, но для нас, для людей Кали-Юги, этого нет. И получается, что в жизни как бы нет такого вот главного организующего звена, какого-то высшего авторитета, высшей цели. Это все устранено в Кали-Югу. То есть мышление у людей такое демократичное. Демократичное обозначает очень рассредоточенное, не сконцентрированное. Это обозначает, что все могут быть правы, все может быть хорошо, у каждого свое, что-то такое. Вот такая очень широкая горизонталь, вертикали нету. То есть какой-то вертикальной иерархии, какой-то вот цели, нужно достичь этого, этого, этого. Есть, конечно, какие-то свои такие небольшие материальные цели, но возвышенной цели нету. И более того, если вы пытаетесь ее провозгласить в Кали-Югу, эту какую-то действительно высокую вертикальную цель по вертикали, что мы должны чего-то достичь именно по вертикали, выше подняться, то вас назовут фундаменталистом, догматиком, вот, человеком, который утверждает какие-то такие вот вещи недоказуемые. И действительно, иди попробуй, докажи Бога, его же невозможно доказать. Вот, на все логические аргументы, всякие разные контраргументы будут. Вот. И получается так, что в Кали-Югу люди живут лишенные этого всего. Иногда какие-то идеи возводятся, типа коммунизма, на какое-то время в качестве абсолютной цели. Потом это все куда-то уходит, поскольку это все ложно, не может долго продолжаться. А абсолютного ничего не наступает, нет этой абсолютной цели. И вот это само по себе означает, что раз мы не видим Бога, значит, никому не приходит в голову, что служение ему может являться какой-то высшей целью. Здесь Майтрея Муни говорит, что тот, кто сумел угодить верховной личности Бога, достиг всего. То есть этим он как бы утверждает, что удовлетворить верховного Господа – это самое главное в жизни. И дальше второй фразой он расшифровывает. Он говорит, поднявшись на трансцендентный уровень, человек осознает ничтожность всех прочих достижений. То есть, когда человек занимается преданным служением и преодолевает материю, уже с уровня духовного видения он понимает, что действительно все остальные цели, они просто ничтожны. Вот. Но если человек не находится на трансцендентном уровне, ему так не кажется. Ему кажется, что как раз Материальные цели – это очень достойные цели, потому что он видит те блага, которые он может получить от того, что, допустим, много денег, или хороший дом, или положение в обществе, или еще что-то такое. То есть ему кажется, что эти цели вполне, вполне достойны, вполне нормальны. И только те, кто на трансцендентном уровне находится, они смотрят, насколько это все смешно. Это смешно по той причине, что люди забывают один момент – они забывают, что они живут во времени. Во времени. Вот. И время это не просто, допустим, как пространство. Я вот нахожусь в какой-то точке, допустим, я могу здесь 100 лет сидеть, если меня, скажем, на какой-нибудь остров сослать, вот, то с точки зрения пространства я там буду сидеть и все, как Робинзон, понимаете, и никуда не могу пойти, потому что остров меня ограничивает. Вот. А вторая сторона пространства называется время. Она как раз на месте не стоит, мы говоришь. Даже когда мы сидим, оно идет, время. Вот, и поэтому, хотя кажется, что в пространстве мы никуда не деваемся, во времени мы очень сильно изменяемся. То есть я, например, могу жить в каком-то месте, в каком-то доме действительно долгое время. Вот мой двор, вот мой дом, вот какие-то тут знакомые, соседи, все, пейзаж может не меняться 100 лет. И такое ощущение, что ничего не меняется, потому что в пространстве все время в одном. Вот прямая линия от дома на работу, и с работы домой, там еще куда-то по делам, какой-то такой небольшой круг передвижений. То есть пространство не сильно меняется вокруг меня. И оно как бы такое заметное. Вот это вот ощущение, что все в порядке, ничего не меняется, оно происходит именно из-за такой, ну, статичной природы пространства. Это очень незаметно меняется. А время – это вторая половина реальности, она невидима. Вот. И она изменяет нас очень сильно. Вот. И несмотря на то, что вроде бы все в порядке, все хорошо, время, сказать так, незаметно, как вот в прошлый раз в воскресенье говорил, это как самое страшное биологическое оружие, которое изнутри уничтожает живое существо. Вот, оно производит эти изменения и каждый день против нас работает. Ну, по меньшей мере, против обычных людей. В Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит, что с каждым восходом и с каждым закатом время сокращает, приближает к смерти всех, кто занят кармической деятельностью, кроме тех, кто занимается преданным служением Верховному Господу. Так получается, что на преданных время действует совершенно иначе, по-другому все. Духовная реальность, материальная реальность, они принципиально отличаются тем, что в духовном мире время тоже есть, читкала, духовное время, но оно ничего никуда не уносит. Там Кришна существует во всех состояниях, и как ребенок, и как юноша, и как взрослый человек, одновременно все существует. А здесь время уносит, уже как детей нас нет. Смотришь, уже и как молодых людей нас нет, а потом уже и вообще нас нет. Здесь время уносит все, как вчера мы говорили в кафе. Если мы веселимся, живем, все в порядке, представьте себе такой веселый фильм, все наслаждаются, а в конце все умирают. Это что обозначает? Это означает трагедия, жанр трагедия. Вот это материальная жизнь. Все веселятся, гуляют, сегодня воскресенье, хорошо. Вот, а в конце все умирают. Это означает трагедия. Вот. А в духовном мире тоже все хорошо, все веселятся, все здорово, но там никто не умирает. Потому что там время совсем по-другому действует. Хотя тоже происходят события, Аштакалия Лила, 8 игр, каждые 3 часа меняются у Кришны Вриндаване. Вот. Но тем не менее, он во всех своих состояниях существует вечно. Он не может сказать, что ох, детство мое прошло, и все равно не прошло. Для матери Шоды он вечный ребенок. Вот. Для своих подружек в Вриндаване он вечный кишора, вечный юноша. А для Двараки он вечный такой принц, зрелый мужчина. Он во всех своих состояниях существует одновременно. А здесь нет, мы не можем всех этих вещей удержать, потому что время так действует, что оно уносит все эти вещи. Поэтому время – это такая, как бы, такой враг, фактически. Он говорит, я великий разрушитель миров в Бхагавад-гите, калос ми, я есть время, великий разрушитель этого мира. И поэтому люди, стремясь к определенным материальным целям, под воздействием страсти, как правило, вот этот вот фактор не учитывают совершенно, фактор времени, что пока они все строят, они начали строить, а время уже начало разрушать. Если, например, я начал строить дом, тут приходит какой-то мужик, начинает там с какой-то квалды крушить все тут же, я буду возмущен, конечно, и как-то, может быть, я его сумею отогнать. Да? Вот, но я ничего не могу поделать с временем. Я начал строить, а оно уже начало разрушать изнутри. И вот этот вот невидимый фактор времени совершенно игнорируются людьми. Они никак не понимают, что они занимаются каким-то сизифовым трудом. То есть они создают вещи, как бы, которые находятся в самом таком интересном пространстве, временном вот этом вот континууме, что все это как бы, ну, совершенно как бы, глупый труд, мартышкин труд, все это будет уничтожено. А единственная цель, которая находится вне пространства и вне времени, и которая может дать человеку действительно реальное благо, она остается в невидении понимания, она ускользает из понимания людей. Потому что, как я сказал, в этом мире не видно правительство, не видна эта цель, не виден этот организующий фактор. Если бы было видно все, вот он Бог, и он постоянно как бы, работает, постоянно его главная какая-то там телестудия, радиостанция, он постоянно говорит со своей там что, сторожевой башни, пробудитесь, да, все время там. Не происходит этого. А если происходит, то не очень квалифицированно. Нам предлагают пробудиться какой-то очередной глупости материальной. Вот. То есть, опять же, какие-то вещи, тысячелетнее царство какое-то. А когда 1001 год наступит, что на это? Опять, что ли? Вот, непонятно. То есть, нету вот этого такого пробуждающего постоянно. Хотя у всех есть дома будильники, хотя там с добрым утром все, последние новости каждый день. Вот. Но самого главного нет. То есть, самое главное, информация отсутствует в мире. И поэтому к людям, к душам, к духовным существам никак не приходит самое главное понимание. То есть жизнь проходит, а самое главное понимание, чем нужно заниматься, не приходит. То есть вот это вот время постоянно стирает их достижения, стирает их самих с лица земли, вот, приводит их уже к старости, болезни и смерти. Но бесполезно, потому что понимание не приходит. То есть жизнь не наводит людей на правильные выводы. И стать преданным Бога, понять вот эту вот трансцендентную цель, которая лежит вне материальной реальности, это очень редкая вещь. Крайне редко случается, чтобы люди становились преданными. Мы видим, что это очень редко происходит. Даже удачливые души, которые родились в Индии, допустим, Шрила Прабхупада говорит, родиться в Индии, это обозначает 50% успеха. 50% успеха, потому что, как правило, уже многие философски осознают эти вещи. Он говорит, остальные 50% это так вот, культура, образование немножечко вместе, а в целом да. Говорит, но даже там встречаются такие люди, которые в принципе не понимают, многие, особенно в Кали-Югу, вообще не понимают. Это недавно, ну здесь это фабрика, алмазы, индусы называли. Вот, и там этот журнал, в котором мы печатались, он предложил им тоже что-нибудь такое свое публиковать, рекламировать свою деятельность. Этот индус сначала согласился, а потом, когда открыл журнал и увидел там мой, так сказать, портрет, он сказал, нет, рядом с этими никогда. Индус, понимаете? Хотя там нигде не было написано Кришна, еще что-то такое. Вот, там это, он говорит, нет, говорит, с этими это, говорит, нет, вообще все. Индус, понимаете? То есть человек вообще ничего не понимает. Но он, конечно, особенный этот товарищ, я, так сказать, немножко его издалека видел. Хуже, так сказать, последних этих самых ракшасов, таких западных, вот, вино, женщины, все, то есть худший вариант вообще, худший, какой только можно вообще придумать, да, индус вообще. Вот, он на Кришну так среагировал, что он, бедный, там, его трясло полчаса вообще после этого. То есть это, понимаете, как бы люди, которые рождаются в тех местах, где вообще можно развиваться без особых проблем, где храм Кришны, ты привыкаешь к этому с детства, вообще как по соседству все очень легко и просто. Вот что уж говорить о тех людях, которые рождаются вдалеке от этой культуры, кто по своему рождению уже, так сказать, как бы немножечко обделены. И им для того, чтобы узнать что-то о Боге, не просто о каком-то абстрактном Боге, а о Кришне конкретно, великая удача, это крайне редкий случай. Даже мы знаем историю в источнике вечного наслаждения, когда Махавишну похищал детей Брахмана, убивал их, и никак никто не мог понять, куда они деваются, что с ними происходит. И в конце концов, значит, Арджуна даже поклялся, сказал, я защищу тебя, но ничего у него не получилось. И в конце концов Кришна сказал, я знаю, Арджуна хотел войти в огонь уже, покончить с собой, как кшатри, не сумевший исполнить свой долг. И Кришна сказал, не надо, я тебе помогу, я твой друг. И они отправились, он говорит, во вселенной не найдешь, Арджуна обыскал всю вселенную, нигде не мог этих детей найти, и в царстве Мараджа был везде, нигде не мог найти их. Куда они подевались? Кришна говорит, они за пределами этого мира, их Махавишну забрал. Вот, и они отправились к Махавишну. И Махавишну, увидев Кришну, Арджуна был очень рад. И он сказал, что получить твой даршан – это великая редкость. Это для Махавишну великая редкость, понимаете? Для Махавишну это великая редкость – получить даршан Кришны. Хотя это более-менее одна и та же личность. Вот, тем не менее, в своих экспансиях Махавишну не всегда может видеть себя в таком облике Кришны, пастушка. Ему хотелось посмотреть на себя изначального, вот, потому что там все другое. Это, кстати говоря, как раз тоже история из Пуран, которая показывает, что Вишну не является изначальной формой, не является, хотя он источник всех миров и сам стоит за пределами этого мира. Тем не менее, Кришна – это еще более эксклюзивный аспект Бога. Итак, мы видим, что для жителей высших планет и для самого Махавишну, что уж говорить об обычных людях, увидеть Кришну, получить возможность общаться с ним, служить ему, это невообразимая редкость. Вчера я читал в одной философской конференции, где, значит, ну, кто-то из преданных задает вопрос, как вообще, ну, почему так бывает, что Господь Чайтанья, который открыл нам Галока Вриндаван и Радху Кришну, почему он так редко приходит? Почему так редко? Один раз всего в день Брахмы, это тысяча махаюг сменяется, и только один раз это происходит. Такая редкость. Вот, и Махарадж отвечает там, что да, это великая тайна, которая вообще не открывается. Вот, и эту тайну Господь Чайтанья открывает только тогда, когда Кришна находится в состоянии безумия. То есть, когда Кришна видит, как сильно Шримати Радхарани видит его, он сам впадает в такое состояние, прямо это состояние трансцендентного безумия, которое Махабхава, который испытывает Шримати Радхарани, состояние трансцендентного безумия. И когда Кришна видит, что она наслаждается чем-то большим, чем он. То есть она Господь самодостаточный, такой более-менее спокойный. Вот. А Шримати Радхарани в состоянии такого безумной любви к нему. И когда он видит это, он думает, что же это за чувство такое вообще? И ему хочется тоже испытать немного этого. И он в состоянии безумия впадает в этот вот транс. Господь Чайтанья – это безумное состояние Кришны, когда он пытается испытать вот это вот состояние Шримати Радхарани. И в этом безумии иногда он людям открывает это. То есть вообще не должен. Но в состоянии безумия иногда он забывает, что происходит. То есть представьте себе, что Господь обезумел. И в этом состоянии безумства он, ну, проговорился, сказать, ляпнул что-то не то, чего не полагается говорить. И мы узнали. То есть это крайне редкое состояние. Понимаете, как человек где-то там в бреду что-то может выболтать какую-то тайну или во сне, не контролируя себя. Также Господь, не контролируя себя в состоянии безумия, любви, он что-то такое сказал. А вот Радха Кришна, вот она, высшая тайна. То есть это великая редкость на самом деле. И поэтому большинство людей не может оценить ее. Религиозные люди не могут ее оценить. Для большинства людей максимум, что они могут достичь, это вот дася раса с Богом, благоговение, почтение, Бог великий. Поэтому даже в сфере теологии люди удивляются, читая такую философию. Некоторые понимают, говорят, да, это фантастика, выше этого нет ничего. Но большинство людей смущаются, потому что они думают, как это с Богом такие могут быть отношения. Особенно, когда они узнают о природе Рагануга Бхакти, то есть того, что происходит во Вриндаване. Это смущает даже многих вайшнавов, даже жителей Вайкунтхи, они не понимают этих вещей, потому что они находятся в другой расе. То есть это тайна тайн, большей тайны вообще не может быть. И поэтому Для людей идея служения Богу, тем более в таком аспекте, как Кришна, кажется вообще чем-то ну, совершенно экстраординарным. И поэтому мы стучимся, пытаемся людям объяснить что-то. И даже не глупые люди, которые в Бога верят, они говорят, ну такое, как это вообще такое может быть, служение Кришне. То есть это наиречайшая вообще вещь. Реже ничего не может быть. Тем более, а еще достичь совершенства, понять это, увидеть это крайне редко. А достичь в этом совершенства, это вообще, Рупа Госвами говорит, судур лабха, крайне редко встречается. Почти не встречается такого состояния бхавы. Это обозначает, что большей удачи, чем та, которую получили преданные Кришны, ее просто вообразить нельзя, потому что большей тайны не существует. И за что мы такое получили, это, конечно, трудно сказать, может быть, даже и не стоит об этом говорить. Получил, как говорится, и радуйся. Погоня отобрали такую возможность. Вот, потому что если начнешь все эти темы рассуждать, это, трудно сказать, чем это может закончиться. Вот. Это редкий дар Шримад Бхагаватам, который описывает все эти вещи. И здесь Майтрея Муни говорит, что это деятельность единственная, в которой стоит совершенствоваться и которая протекает за пределами пространства и времени, и которая не уносится временем. То есть это очень важный фактор понять, что нужно заниматься той деятельностью, которая не разрушается временем, потому что вся остальная деятельность разрушается временем, потому что она проходит в рамках времени, в рамках пространства и времени, поэтому она разрушается временем. И что там, звонок. Кто может звонить в такое время? Вообще понять невозможно. Ты хочу понять психологию людей, которые в такое время звонят. Неужели они, смотрите, они звонят в храм? Это означает, что либо они не знают расписание деятельности храма. Кто? Нет, это дело не в этом. Либо они ошиблись номером, да?
Правило в такое время звонят те, кто не нужны здесь.
Нет, они или ошиблись номером, вот, или если они не ошиблись, то значит, что они никогда не были в храме. Потому что они, ну, как бы должны знать, какое расписание, да, в храме. Вот, если они не знают, значит, они здесь не были или просто ошиблись номером.
Не, надеется, что кто-то не пошел молиться.
Во! То есть это по всем трем категориям это вообще нехорошие люди. Ужас. И самое главное, что они отвлекли меня от одной очень ценной идеи, которую я забыл вообще. И теперь у меня одна опция, либо сказать, что лекция закончена, либо пытаться вспомнить. Я не знаю. Вспомнить, что-то я не могу вспомнить. А, что я про Бога там говорил что-то? Что-то я говорил вообще такое. Да. Видимо, мысль не утвердилась. Каништха не утвердилась она в голове.
Мы получили, как бы, по счастливой случайности, и что-то там было, и мы там...
Да. Что-то из области трансцендентного, да. Одним словом, поскольку Господь не очевиден в этом мире, не очевиден, то также не очевидно, что к Нему нужно стремиться. Потому что люди стремятся к разным другим материальным целям. Почему? Потому что они постоянно маячат у них перед глазами. А если ты забудешь, то мы напомним, покажем, столько рекламы, постоянно одно и то же. Человек смотрит какой-нибудь фильм, ему в течение этого фильма 5 раз напоминают, что нужно какой-нибудь там дирол купить или еще что-нибудь такое. Вот. Ну, в общем, реклама, она постоянно. То есть фильм тебе больше 10-15 минут посмотреть не дадут. Вот. Ты должен, тебе показывают параллельно еще 5 фильмов про то, какие там новые шампуни, про то, какое новое печенье или еще какой-нибудь корм для кошек и все. И ты смотришь уже и не знаешь, что тебе нужно. Корм для кошек или шампунем запивать этот корм, или что вообще нужно, в каком состоянии, что нужно делать, ничего не понятно. Вот. То есть, если ты забудешь, не дай бог, о цели, о материальной цели своего бытия, то найдется масса доброжелателей, которые тебе об этом напомнят. Что нужно купить, что нужно продать, куда нужно пойти. С этим проблем нет. Но про главную цель никто нам не напомнит, кроме преданных Кришны. Преданные Кришны – это рекламные агенты Кришны. Вот, они ходят и напоминают. Вчера к храму подошли 2 молодых людей, Вот, я шел с обеда, вот ты там, он стоял с такими большими сумками, и он что-то там пытался какой-то код набрать, не знаю. Я говорю, а вы вообще далеко? Он говорит, к вам. Я говорю, а по какому вопросу? Он говорит, да, мы тут распространяем, знаете, ходят на улице такие вот люди с такими баулами, всем так руки жмут, всех с праздником поздравляют. Это самое, я говорю, он говорит, ты, говорит, кришнаит? Я говорю, да, он говорит, здорово, говорит, всю жизнь мечтал с кришнаитом познакомиться. Ну, такие у них мантры свои. Вот я говорю, вы что-то продать, наверное, хотите? Я смотрю, такой, у него сумочка приоткрытая, там такие коробочки всякие, ну, какой-то ширпотреб, не ликвид у них там, какую-то ерунду продают всякую. Вот он говорит, да, говорит, не то, что продать, говорит, ну, вообще познакомиться с вами. Ну, говорит, ну, если получится, может, и продать. Я говорю, не трать время, говорю, у нас тут мы, говорит, сами продаем, ничего не покупаем. Вот, ну, так с ним немножко поговорили, он спросил меня, о чем речь вообще. Я говорю, ну, вот, говорю, Богу служим. Ну, он пожелал нам успеха, я ему тоже. Вот он пошел, вот, но... Я опять не помню, к чему я начал говорить. Я вообще что-то устал немного. Что, какая мысль была начальная?
Про рекламу.
А, про рекламу, да. Я говорю, что нам постоянно напоминают. Даже если мы забываем о своих материальных целях, нам напоминают. Вот. Преданные – это как рекламные агенты. То есть они имеют книги, они имеют какой-то просад, они имеют какое-то понимание, и они пытаются это понимание распространить. Но сложно рекламировать Кришну, потому что люди в другом направлении, двигаются. И поэтому мы видим, что не так много людей, которые пытаются этой деятельностью заниматься и достичь в ней совершенства. Даже человек, который познакомился с Кришной, чаще всего он становится таким просто мирским последователем, мирским преданным. Принять полностью преданное служение очень-очень сложно. Стать преданным сложно, стать серьезным преданным очень сложно, достичь совершенства в преданном служении еще сложнее. Вот, то есть это такая редкая вещь. Но здесь одно утешение содержится в этом стихе. Строчка третья, здесь Майтрея Муни говорит. Господь, пребывающий в сердце каждого живого существа, сам возводит на вершину совершенство того, кто занят трансцендентным любовным служением ему. То есть достичь успеха самостоятельно в преданном служении довольно-таки сложное действие, потому что, я говорю, здесь в этом мире очень много отвлекающих факторов, которые постоянно наше сознание, наше внимание рассеивают туда-сюда, того хочется, этого хочется. И даже понимая, что все это глупости, но просто сознание под таким обстрелом находится, что очень трудно сохранить такую концентрацию, видение этой высшей цели, очень трудно сохранить в жизни. Вот, поэтому просто полагаясь на свои усилия, мало надежды, что мы достигнем какого-то совершенства. Однако здесь говорится, что если человек занимается этим преданным служением, ничем больше не занимается, интересно, ананья дриштья баджатам. Ананья дриштья обозначает не смотреть ни на что другое. Дришта обозначает видеть, а ани обозначает другие, ан-ани обозначает ни на что другое человек не смотрит. Если человек ни на что другое больше не смотрит и занимается только баджаном, преданным служением, вот, то хотя, может быть, сам он, полагаясь на свои усилия, совершенства достичь не может, но здесь говорится, что он сам это делает, своям видхате, свагатим парах-парам. Он сам направляет его к себе. То есть это обозначает, что преданное служение – это процесс, не какой-то там одиночный путь, не путь одиночки, а это путь с такой очень хорошей обратной связью, что когда преданный прилагает определенные усилия, то Верховный Господь, который на другой стороне этого процесса наблюдает за преданным, он направляет его, корректирует, то есть он совершает какие-то определенные ошибки. То есть это очень живой процесс, процесс возвращения к живой личности, любящей, доброжелательной. Вот поэтому нам необходимо просто пытаться оценить свою удачу и по возможности эту удачу распространять, делать людей удачливыми. В строгом смысле слова, наверное, не может быть успешной проповедь, если преданный сам не очень успешен. То есть основа успеха проповеди – это успех преданного. Если преданный успешен в своей духовной жизни, то его проповедь будет, вероятнее всего, успешной. То есть, Господь Чайтанья распространил это движение по Индии благодаря состоянию экстаза, поскольку закон сохранения энергии существует, этот вот экстаз вырвался из него и разлился, распространился, те души, которые могли, подхватили его. И в этом смысл проповеди. Проповедь – это сама по себе внешняя деятельность, но она эффектна тогда, когда через эту внешнюю деятельность мы способны поделиться чем-то внутренним. То есть вовне что-то такое из нас должно изойти изнутри. И когда люди уловят вот это вот внутреннее состояние, то поскольку экстаз – это то, что они ищут как раз, они даже могут и рационально все это не оценить, но как бы, экстаз он сам себя объясняет. Он войдет, и этого будет достаточно. Как один преданный много лет назад писал, где-то он там, программа для БАК была, ну и там, значит, просили перед началом программы для БАК написать немножечко, как бы, такое вступление, как я пришел к преданному служению. Вот он написал, что однажды он шел по площади города и, значит, увидел, что-то было, или Радхаятра, или Харинама, что-то такое было. И он говорит, что это было, говорит, ну, для меня настолько вообще удивительное зрелище, то есть никогда ничего подобного не видел. Говорит, вот это вот ощущение, которое исходило из преданных, которые пели, что я, говорит, вообще стоял как вкопанный, говорит, хотя я, ну, большой меломан, вообще любил, ну, такой тонкий ценитель музыки и так далее, говорит. И хотя преданные, вроде, так сказать, они, может быть, не очень были на вершине исполнительного искусства, говорит, тем не менее, что-то такое от них исходило, говорит, что дало мне, говорит, больше экстаз, говорит, чем от всех моих этих там кумиров музыки и так далее, все. Он буквально там написал, я, говорит, был поражен этому явлению, говорит, преданный, говорит, наверное, больше, чем там на сцене, говорит, у нас был Пинк Флойд появился, я, говорит, наверное, меньше бы удивился, говорит, чем вот этому, потому что, говорит, по тому ощущению радости, которое я уловил от преданных, они, говорит, превзошли все то, что я когда-то там испытывал какое-то эстетическое чувство от слушания своих самых-самых там, каких-то любимых кумиров музыкальных. Вот, то есть проповедь, внешняя деятельность, но это вынос наружу внутреннего состояния. Если, скажем, этого внутреннего состояния нет, то хотя внешнее действие совершается, вот, это примерно как, знаете, открываешь кран, в котором нет воды, там звуки, и все, и смотришь, ну что такое, кран открыли, а там ничего нет вообще, какие-то звуки такие туалетные немного раздаются, вот, и так думаешь, ну да, ничего себе, кран, из него же вода должна течь, то есть, по идее, преданный, значит, из него должен что? Преданность идти, преданный, из преданного преданность должна идти, и эта преданность, как из крана вода, так и из преданного преданность, и если она идет, то это само по себе является высшей формой проповеди. Но это не обозначает, что если из нас может быть какой-то там напор преданности небольшой или еще что-то, или это с перебоями преданности, это не обозначает, что необходимо прекратить. Нет, мы должны просто своим преданным служением, своей практикой пытаться снискать милость Кришны. И если мы снискали милость Кришны, вчера мы говорили, крипа-шакти его, поймать энергию милости. Мы вчера про разные энергии Кришны говорили, 16 энергий его анализировали. Если поймать это вот Каруна-шакти или Крипа-шакти или Ануграха-шакти его называют, вот, то тогда мы просто станем этими проводниками, тогда сам Кришна, сам Господь Чайтанья будет проповедовать через нас. Хари Кришна. Все. Я честно отработал свой срок. Дотянул до победного конца. Какие будут вопросы?
А кто является распространителем Шримад Бхагаватам? Ну, из аватара? Кто официально Бхагаватам приносит?
На землю?
Ну, вот кто ответственный за то, что выдает Бхагаватам?
Ну, мы видим, что как в целом Кришна, парампара. Вот какое звено в парампаре мы назовем? Ну, как... Ну, записал Бхагаватам, мы знаем, Шрила Вьясадева, это невеликая тайна. Вот. Ну, рассказчиков Бхагаватам много. Мы видим, что вот Шукадева, Майтрея пересказывает Бхагаватам, Сута Госвами пересказывает Бхагаватам. Много разных рассказчиков у Бхагаватам существует. То есть, ну, все зависит, как бы, на каком звене парампары мы останавливаемся. Вообще он вечен, Шримад Бхагаватам, он всегда пребывает на высших планетах, он там в более такой развернутой версии существует. Это повествование о Бхагаване и Бхагаватах, и преданных, оно всегда, поскольку есть всегда Кришна, есть всегда преданный, есть всегда Бхагаватам. Иногда он известен больше, иногда он известен меньше. Ну, можно сказать, смотрите, хотя Бхагаватам был рассказан Шукадевой Госвами, практически в мире он был неизвестен до Прабхупады. То есть, если мы берем это звено цепи, то можно сказать, что Шрила Прабхупада распространитель Бхагавата в западном мире, по меньшей мере, уж точно, большая часть мира познакомил он с Шримад Бхагаватам, но он его не придумал, он его взял из Парампары, поэтому на каком уровне Парампары мы как бы останавливаемся.
Ну, вообще получается, что Бхагаватам большое распространение получает, когда начинается Кали-юга, то есть когда Парикшита там начинается.
Ну вот, смотрите, вспоминайте первую песню Шримад Бхагаватам, где кто там говорит, по-моему, Сута Госвами, по-моему, где он говорит, что когда Верховный Господь вместе с принципами религии и знанием ушел, да, то на горизонте Кали-юги взошел Шримад Бхагаватам, Пурана Арка, то есть Пурана, которая подобна Солнцу, которая развеивает тьму невежества, значит, и освещает путь людям, потерявшим значит, дорогу в непроглядной тьме века Кали. То есть так говорится, что да, когда Господь Кришна ушел, и с ним практически вся религиозность ушла, наступила тьма, и теперь Солнцем стал Шримад Бхагаватам, он фактически. Можно сказать, что для Кали-юги он более актуален, потому что в другие времена эти вещи более или менее известны. Хотя, опять же, вот эта вот традиция Кришна-бхакти, она всегда немножко эзотерична. Всегда немножко эзотерична. Еще вопрос у вас?
Как быть преданному, у которого ощущение, что он завяз? То есть идет вроде все ничего хорошо, духовная практика, а потом вследствие каких-то ошибок он тормозится и чувствует, что он не может, тяжело ему двигаться дальше. Не то, что он не хочет заниматься преданностью, а ощущение того, что он завяз.
Что ему нужно делать?
Да,
ему нужно принять лозунг Юрия Михайловича Копылова. Дорогу освоит идущий. Осилит идущий. Но он ездит по эти рекламные его эти самые. Дорогу осилит идущий. Дорога иногда идет вверх, дорога иногда идет вниз. Вот. Но никакого пути, кроме как вот идти, нету. Независимо от того, что дорога плохая или дорога хорошая. Я очень люблю в кавычках ездить в город Находку. Вот, особенно, когда подъезжаешь к Находке, особенно, когда на автобусе, там ее уже 100 лет ремонтируют, вот там какой-то участок есть достаточно большой, который никак не могут заасфальтировать, привести в порядок уже 100 лет. И там начинает трясти, и, в общем, так это мерзко все, особенно на автобусе. А? Что?
Там завязать.
Да, вот, но никакого другого способа не существует, все. На электричке, пока доедешь, простите за выражение, задница расплющится, в автобусе ехать на этой дороге застрянешь. Вот. Ну, в общем, а что делать, понимаете? И не делать нечего.
Морем.
А? Морем. Комета. Ну, можно на комете, так сказать. Вот. По родной стихии. То есть смысл в том, что дорога бывает разная. И путь к Богу иногда как бы легко, иногда бывает трудно, но смысл в том, что нужно продолжать идти. Потому что если человек прекращает прилагать усилия и совсем останавливается, то надо понять, что будет еще хуже. Вот поэтому лучше плестись, лучше полчаса каждую ногу вытаскивать из трясины и переставлять. Это лучше, чем стоять на месте. Вот, потому что проблема в том, что мы сравниваем, все время все сравниваем. Все время все сравниваем. Если я когда-то бежал, я думаю, вот когда-то же я бежал, а теперь я еле плетусь. Вот что, если я не могу бежать как раньше, значит что? То есть, и гуна страсти, как правило, порождает философию максимализма. А максимализм обозначает все или ничего. А гуна благости обозначает, что что-то лучше, чем ничего. Вот, и поэтому, когда мы попадаем на какие-то трудные участки пути, вот, гуна страсти, я такой, ой, я такой, лучше ничего не буду. А гуна благости понимает, да, стало тяжело, ну что, хоть по шагу, хоть по полшага, хоть по миллиметру, хоть ползком, как черепаха, вот, но лучше так, чем никак. Вот, поэтому это определенные этапы. Жизнь, как мы говорили, полосатая, и все эти полосы, трудные периоды, легкие периоды, это нами созданная карма, в прошлом созданная. И теперь, когда, так сказать, мы попадаем в определенные периоды, когда разная энергия действует на нас, то было так легко, все замечательно. А видно, скажем так сказать, чисто если астрологически посмотреть какие-то периоды, то человек вообще он на вершине. Все. А потом он просто попадает в бум, в какую-то ситуацию, и все. И ничего не может, как в ловушку попался, и все. Мы с женой обсуждали этот вопрос. Она говорит, вот был период, когда она все на коне, книжки мечет, всем рассказывает, все там, звезда, Меркурий, экзальтированный, все, звезда экрана. Потом бум, период кету. Период кету, садись в тюрьму. Все, тебя закрывают на 7 лет. Все. Она чувствует себя в семье, как в тюрьме. Говорит, никуда не могу не выйти, ничего никому сказать. Я говорю, ну подожди, еще чуть-чуть осталось, все. Найдет на другое место. С этим ничего нельзя поделать. Ничего. Понимаете, карма непреодолима. Когда начинает действовать энергия определенных планет, она возносит нас, потом она опускает нас, потом что-нибудь посыпать или облить, может, дерьмом каким-нибудь. И вы ничего с этим не можете поделать. Но внутри мы можем сохранять сознание Кришны. То есть внутри мы свободны. Внутри мы свободны. Как мы воспринимаем все это? Внешнюю карму преодолеть не пытайтесь, понимаете? Не пытайтесь, она непреодолима. Вот, как-то это то же самое, что выскочить из внешнего тела своего. Ну куда-то куда вы выскочите? Ну куда? В этом теле скованы, все, понимаете? Скованы и все. И ничего с ним. Но внутри у нас есть свобода, понимаете? Как это воспринимать? Как воспринимать свое заточение? Как воспринимать свой позор? Как воспринимать свою славу? Как воспринимать свой взлет? Как воспринимать свое падение? У нас есть свобода внутри, но внешне вы не сможете изменить ничего, понимаете? Вот, поэтому эти внешние ситуации, их нужно принимать как данность, но внутри у нас есть свобода. Свобода мыслить, свобода служить Кришне или не служить, свобода оценивать так или свобода оценивать эдак. То есть мы видим, что даже великие души, великие личности, что они могут поделать? Пришла болезнь, пришла слава, пришло бесславие. Ничего с этим невозможно поделать, понимаете? Вот, поэтому материальную судьбу, ну, Брахма ничего с этим ничего не может поделать, понимаете? Брахма ничего не может поделать, ничего не может поделать. Это материально непреодолимая материальная энергия. Вот. И как Кришна хорошо говорит в 14 главе Бхагавад-гиты, в самом начале, про гуны, он говорит, тот, кто понял это знание, которые содержатся в 14 главе Бхагавад-гиты, про гуны, какие они непреодолимые, тот, в конце концов, он достигает природы, говорит, моей собственной природы достигает. И если вспомните этот комментарий Вишна Чакратхакур, который он говорит к этому стиху, он говорит, как это, почему знание о гунах, вроде о материальных вещах, дает человеку возможность достичь природы, подобной природе Верховного Господа? И он говорит, что когда человек понимает, насколько безнадежна и непреодолима материальная природа, какая-то силища, он начинает понимать, насколько же силен тот, кто ее контролирует и предается ему. Понимаете? То есть, когда мы поймем, что с материальной природой нельзя победить никакими путями вообще, он думает, какая же это силище, которое заставляет меня действовать вообще против всех моих желаний. Кто же это такой силой обладает, контролирует эту материальную природу? Это Верховный Господь, который стоит выше гун. Это дает ему возможность оценить Верховного Господа и с чувством беспомощности, с одной стороны, собственной, и благодарности, и надежды предаться ему. И тогда он преодолевает эти гуны материальной природы в своем сознании. То есть очень важно понять, что мы в своем сознании должны подняться над судьбой. Внешне, материально мы свою судьбу не можем преодолеть, но в своем сознании мы можем подняться над своей кармой. Вот там мы можем подняться над своей кармой. А внешне, если пришло время, чтобы нас раскатали под асфальт, раскатают. Хоть ты преданный, хоть ты великий преданный, хоть ты какой преданный, раскатают. От материальной кармы никто не может уйти. Даже великие, чистые, преданные, мы знаем, Рупа Госвами говорит, что хотя у них нет в строгом смысле слова кармы, когда они достигают состояния бхавы, карма сгорает, видимость остается, тень кармы остается. И поэтому он внешне, его будет вот так вот болтать, мотать лицом об забор, так же все будет происходить с ними. Его будут сажать в тюрьму, над ним будут издеваться, его будут на крест, его будут избивать на площадях. Все это будет продолжаться, понимаете?
Все это будет подавлять. Его будут ссылать, на него будут клеветать, вот как было с пандами. Все внешнее будет сохраняться. Но никуда от этой кармы внешней, от этой оболочки не уйдешь. Вот. Но внутри у него есть свобода не принимать это близко к сердцу. Как Харидас Такур говорил: «Господи, прости этих глупцов, которые...» Они ему говорят: «Умри ты», в конце концов. Он говорит: «Ну ладно, умру». Он говорит: «Иначе нас все». То есть это обозначает внутренняя свобода. А внешние эти все события происходят. На этой радостной ноте мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.